Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Анна Быданцева. Сейчас вы услышите вторую часть беседы с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Тема нашей встречи – внутренняя жизнь православного христианина. Отец Алексей, вы в начале передачи сказали о том, что есть категория прихожан, да, воцерковленных людей, которые ходят и замечают, что ничего не меняется. И это на самом деле проблема такая частая. И я как-то читала рассказ девушки, она, ну, наверное, в подростковом возрасте, может быть, в старшем подростковом, поверила, поступила на регенское отделение, потому что вот ей казалось, что это правильно. Хотела выйти замуж за потенциального священника, за семинариста. Сама ходила в храм, вела благочестивую жизнь, всегда постилась, читала правила. Вот она просто подробно это все описывает, что для нее это действительно все было очень важно, и она действительно считала, что вот только таким образом, да, она вот, значит, найдет путь к спасению. Вот она вот так вот делала, но ничего не происходило. От нее очень много друзей ее отвернулись, потому что они были не воцерковленные. Молодого человека она так и не встретила. И потом уже где-то ближе к 30 она стала разочаровываться в том, что ничего не происходит, как она хочет, вроде все делает, а то, о чем просит, не происходит. Перестала, частично так сошло на нет у нее, и дальше ничего не происходит. И у нее закономерный вопрос, а зачем все это надо было? А зачем я столько лет потратила, тем более молодые годы, когда там мои друзья отрывались как-то, да, наслаждались жизнью. Даже я не говорю сейчас о плохом смысле этого слова, а просто действительно гуляли, наслаждались как-то. А она вот пишет прямо, вот у нее такая фраза, что она заперла себя, как в монастыре у себя там дома, вот в этих вот всех заботах, своих обязательствах, которые сама себе установила. И вот у нее после этого такое сильное разочарование.
Вот я уже говорил о том, что часто мы теряем важные вещи, главные вещи из виду совершенно. Вот когда это происходит, то вот именно результат бывает вот таким. Что самое главное в вере христианской? Это преодоление смерти. Это самое главное. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ. Самая главная проблема в жизни человека – это смерть. Последний враг, говорит о нем апостол Павел. И здесь мы как раз вот в вере в нашей ищем возможности победить смерть, получить вечную жизнь. Это и называется спасение. Спасение души своей от смерти, потому что смерть – это распад, это разделение души и тела, и духовная смерть – разделение души человеческой с Богом. Вот для чего человек должен прежде всего обращаться и к вере, к Богу, ко Христу, и каждый раз вот это держать перед своими глазами. А здесь попытка уже даже, ну как бы, выходит за рамки христианства, она может в любом месте может так вот вести себя и веслами, там, я не знаю, и в спортивной команде можно тоже запереть себя, там, мячик тикать какой-нибудь всю жизнь свою, ну, там хотя бы деньги, может быть, человек заработает, и травмы, деньги и травмы там, вот. Но забывается самое главное, вот, и поэтому, когда вот этого не видит человек перед собой, то он искать начинает какие-то второстепенные вещи, те, которые должны приложиться. Ведь Христос говорит: ищите Царство Божие, правда Его, а остальное все, вот это остальное, оно должно приложиться. Что должно приложиться? Определенный уклад христианской жизни.
А вот люди как раз и задаются вопросом: я вроде все делаю, и почему же не прикладывается никак? Они же под приложиться понимают какое-то комфортное благосостояние.
Нет, оно, правда, не само прикладывается, а мы прикладываем. Вот у нас есть вера в воскресение Христово, и мы начинаем создавать уклад, сами создавать этот уклад, соответствующий нашему миропониманию, нашему мировоззрению, нашему чаянию. А он думает, что он должен как-то сверху, что ли, откуда-то,
да,
появиться?
Конечно.
Нет, нет, здесь речь идет о другом, что сначала мое понимание мира, мое отношение к Богу, а затем в соответствии вот с этим вот со всем я создаю определенный уклад жизненный, который наилучшим образом отвечал бы вот этому миропониманию и моему взглядом моим на жизнь. Вот этот уклад, с ним, конечно же, наступают трудности, потому что у нас, опять же, вот нет опыта жизни христианской благочестивой. На самом-то деле у нас нет опыта благочестивой христианской жизни. И все вот эти, ну, какие-то попытки то там, то здесь как-то что-то вести себя по-другому, другим способом, как нам кажется, они все-таки являются такими частными случаями. А вот уклад – это нечто целостное. Это не... Если вот что происходит, вот приезжают, допустим, из Средней Азии сюда работники, многие из них, конечно же, придерживаются тех традиций ислама, которые они впитали в себя в детство, с детства впитали. А некоторые люди, вот для кого это было только все внешним, они бросаются во все тяжкие, начинают и наркотиками торговать, и пить, и воровать, и все, что, всякие преступления совершать. Но этому же ведь их не учили где-то там в аулах, в городах, а учили вести благочестивую жизнь мусульманина. А здесь вот раз, и все понаотпадывало, потому что как раз не было внутреннего содержания веры, стержня вот этого нет. Если же у человека есть этот стержень, то тогда уклад становится неотъемлемой частью его жизни. И где бы человек ни оказался, в привычном храме своем, ну, я не знаю, на лесоповале, там, в космос его запустили, он все это берет с собою. Вот это как раз и называется «все свое ношу с собою». Это не о вещах речь идет, а именно о том внутреннем состоянии, внутреннем опыте, своих внутренних взглядах, которые с человеческой душой остаются здесь, в земной жизни, и самое-то главное, что мы надеемся, что они останутся навсегда с нами. И в жизни будущего века они тоже будут с нами, все эти вещи.
Еще очень важным аспектом благочестивой жизни является следование, принятие воли Божьей, да, мы об этом часто слышим. Отпустить, вот как отпустить вот этот вот контроль внутри себя, попытку все предугадать, проконтролировать. Как Господь нам говорит, что птицы небесные, да, не заботятся о еде. Да. Лилии полевые, да, такие красивые. И Господь о них заботится. Неужели Он о нас, которых Он любит больше всех, не позаботится? Но сложно отпустить вот этот контроль, с одной стороны. С другой стороны, бывает другая крайность, да, когда человек совсем начинает жить легкомысленно.
Да, есть такое. Но опять же, ведь что, в чем воля Божия заключается? А в том, что такое воля Божия, в этом Священном Писании сам Господь Иисус Христос говорит нам. Ясно открывает волю Божию. Он говорит, что Бог хочет, так и говорится, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. То есть, опять же, о воскресении мертвых, преодолении смерти и вечной жизни с Богом. Вот этого Господь от нас хочет.
Хорошо,
тогда... Мы же начинаем думать, что здесь воля Божия должна во всем проявляться. Значит, а хочет ли Бог, чтобы я вот чай утром попил, или не хочет он, допустим, этого? И вот начинаем ее как бы растаскивать это все, дробить это все, забывая самое главное, самое главное. Бог хочет, чтобы мы спаслись. А вот пить чай нам, не пить, как это на наше спасение повлияет, ближе мы от Бога, это мы уже все сами должны решать. Это наши уже личные выборы, я думаю.
Ну, чай это, конечно, я понимаю, что вы утрируете, но человек...
мелочи, это да. Тут не только чай, конечно.
Ну, вот понимаете, для нас, для людей, живущих земной жизнью, это, например, смена работы. Человек, да, думает, вот остаться на этой работе или пойти на новую. Для него это не кажется мелочью на данный момент.
Это он должен выбирать сам. К сожалению, много в нас страхов сидит. Ведь страх – это основной человеческий враг.
Особенно страх будущего. Потому что если сейчас, может быть, жизнь как-то не нравится, что-то не устраивает, она, по крайней мере, известна и понятная. А что там будет, если ты что-то изменишь, непонятно абсолютно.
Совершенно верно. Вот мы живем в основном вот этими страхами. Нужны ли человеку вот эти страхи? Трудно сказать. Может быть, все-таки и нужны. В какой-то степени, в какой-то мере. Тревога нужна человеку или не нужна? это как какая-то такая составная часть страха, беспокоиться о чем-то. Должен ли христианин жить, вот как примерно призывает нас восточные религии, то есть в таком умиротворении, и что ничего не волнует, бомба, значит, взорвалась тут в метре, и он спокойненько даже не содрогнулся, да. Я не думаю, что так вот все-таки к этому призван христианин. Да, заботы, наши дела, труды какие-то, они не могут быть мы не можем об этом не беспокоиться, мы не можем не страшиться каких-то ситуаций. Но все вот важная задача, чтобы человека именно, чтобы все имело свою меру. Чтобы никаких крайностей не было. Вот наша проблема главная, мы впадаем постоянно в какие-то крайности. Угу. Или так, или
у нас эдак. Либо черное, либо белое.
Либо черное, либо белое. Потому что проблема вырастает, становится огромной, заслоняя собой все. Или наоборот, мы забываем о какой-то такой важной вещи, стараемся задвинуть ее подальше и не думать о ней. То есть все, впадаем в крайности. Вот задача человека не самосовершенствованием заниматься, чтобы внутри человека была гармония, когда у него выстроена вот эта иерархия ценностей. Да, вот страхи человеческие они живут. Я думаю, что беспокойства нужны тому человеку, который живет реальной жизнью, тому, который решает свои какие-то проблемы. Но нужно вот именно учить самого себя, учить свою душу это все решать. Это признак взрослости человека, ответственности человека, когда он берет на себя ответственность за свою жизнь. И, естественно, за эту ответственность он будет платить беспокойствами, переживаниями, стрессами будет платить, а никуда от этого не денешься, и будем с этим жить. Это тоже наш путь нашей жизни, духовный наш путь. Самое это ведь главное, что мы не терять должны, для чего, ради чего этого делаем. А вот ради делаем для того, чтобы выполнить вот это предназначение Божие в мире для самих себя, то есть пройти свою дорогу жизни и чтобы встретиться с Богом, чтобы быть с Богом. Вот это наша дорога жизни, по которой мы идем, и со всеми ее трудностями, какими-то неприятностями, скорбями и радостями.
Хотела как раз добавить, что не стоит, да, когда вы говорили про крайности, что не стоит, чтобы появлялся синдром вот этой бедной Эльзы, да, из известной сказки Ганса Христиана Андерсена. Когда человек начинает себе сам придумывать, накручивать, и еще ничего не случилось, а он уже боится и переживает, и впадает в какое-то полуобморочное состояние.
Вот поэтому Господь и говорит в Священном Писании, чтобы мы излишней заботы вот этой у нас не было. Не то, что все за человека сделается, все спридется и свяжется, и пища ему будет дана, а чтобы вот эти тревоги, они не парализовали человека, не загоняли его куда-то в угол. Потому что результат чрезмерных страхов и тревожности становится депрессией, пассивность. Иногда и агрессия, как человек ведь реагирует на ситуацию, либо убегает, либо нападает. Вот, чтобы мы реально учились видеть ситуации. Ведь иногда какая-то проблема у нас, это научиться правильно знать и цену вот этим проблемам. Потому что мы часто завышаем цену каких-то своих проблем. Иногда вот как люди вот такие даже деловые говорят, ну это вопрос денег. Вот у меня, ой, сломалось вот это. Ну, это же вопрос денег. Сколько? Тысяча, две, три? А, 2000. Все, на 2000 я только и беспокоюсь. Больше я не буду. Или это вопрос времени. То есть, нужно просто прийти и затратить какое-то время. Или это вот это. И все становится примерно вот так на свои места.
Согласитесь, батюшка, что это на самом деле очень прекрасно чувствовать вот эту вот ответственность, которая является обратной стороной медали свободы, потому что, ну, ты как-то чувствуешь все-таки, что ты, с одной стороны, вправе, да, что-то сам делать, и результат твоих действий – это вот результат, то состояние, в котором ты сейчас находишься, и это как раз возможность и изменить что-то, если тебе что-то не нравится, и это как раз то, что подарил нам Господь свободу.
Конечно же, вот эта ответственность, она как бы помогает нам почувствовать реальность бытия.
Знаете, есть стихотворение одно, и там фраза про ответственность, что главное не обидно, сам у руля. И мне кажется, что действительно не обидно, потому что ты сам у руля, и если ты что-то не то сделал, то рули в другую сторону,
да.
И будет то.
Вот мы вот в таком состоянии, мы чувствуем бытие, чувствуем мир, осознаем, что он из себя представляет. И вот эта радость, она, конечно же, происходит именно от ощущения реальности мира, от ощущения реальности нашей жизни. То есть не иллюзией живет человек, не обманами какими-то самого себя, не в сказках, не в каких-то, не в придумках, а когда вот он, ну, просто даже выйдет там, ну, не знаю, на поляну, на балкон, посмотрит на небо, посмотрит на мир и подумает: вот он мир, вот она жизнь, вот мое дыхание, вот я вот это все ощущаю всем своим существом, весь этот мир. И дай Бог, чтобы мы увидели реальную картину жизни. Это, конечно же, невозможно совершенно в нашем состоянии.
Но хотя бы на чуть-чуть.
Да, но хотя бы приближаться к ней, а не жить. Ведь когда уходит человек от ответственности, он все-таки немножко, это детское состояние. Состояние, оно может неплохое, да, неразвитости. Уход куда-то в такой свой в уголочек куда-то забраться, спрятаться, потому что как бы снаружи вот все становится таким страшноватыми. И там вот, я не знаю, в куколке, в машинке, в свои играть. Уходит разными способами человек, по-разному во все это. А вот принять реальность. Но с другой стороны, вот эти страхи ведь преодолевают нам, помогает нам преодолеть вера христианская. И опять же, вера в вечность, бессмертие души, воскресение мертвых. Потому что все страхи, все тревоги, все беспокойства, они в человеке возникают только, они являются в человеке результатом только одного страха. Страха перед смертью. Нет смерти, бояться нам нечего. Нет смерти, все проблемы решены. Ну, не сейчас мы там миллиардерами станем. Ну, через 50 тысяч лет уж точно станем, к примеру. Что бояться тогда вот? Только смерть, она вносит в нашу жизнь, в наше отношение к жизни, в наше понимание всю дисгармонию. И поэтому все острие христианской веры как раз направлено на это.
Но ведь действительно многие люди говорят о том, что когда я пришел в церковь, стало легче, появилось ощущение, что часть ответственности как бы переложена, если так можно сказать. И здесь имеется в виду в хорошем смысле слова, что чувствуется присутствие Божие, и чувствуется действительно, что и Господь рядом, и руку подаст, когда надо сделать, только ему навстречу шаг.
Я думаю, что здесь даже не так вот сказал, что не то, чтобы ответственность переложена или мы ждем помощи от Божьей, мы увидели дорогу. Вот самое главное, как человеку становится тогда, вот когда и в безверии идет по лесу, вот тут, может туда вот пойти, вроде там хорошая полянка, может сюда, может там дорога будет. И вдруг он маялся бедный, и вдруг он: ой, так вот ведь дорога-то, вот, и все. И сейчас шагай да шагай по этой дороге-то. Радость именно от того, что он увидел дорогу, что он нашел наконец-то для себя путь, который приведет его к нужной цели. Вот что такое вера. Он осмыслил свою жизнь, он понял цель своей жизни, цель своих действий, и все для него стало ясным. Конечно же, придется прилагать усилия, брать на себя ответственность, трудиться, страдать, радоваться, мучиться и все это делать. Но самое-то главное, что цель-то вот она видна. Через все, что он делает, он идет по своей дороге жизни. Вот это оно как раз приносит верующему человеку огромную радость, потому что делает жизнь его осмысленной, осознанной для него и какой-то целенаправленной жизни.
Батюшка, вы уже затронули тему инфантильности, когда человек сам становится вот таким или остается с рождения, может быть, не вырос, да? Но оно понятно, действительно, не хочется брать на свои плечи, не хочется отвечать, и человек, там, например, молодой человек, ему уже за 20, за 30, может быть, он по-прежнему там советуется с родителями и так очень активно зависит от них эмоционально, да, я об этом говорю, чтобы они какие-то решения принимали, как-то участвовали активно в его жизни. Понятно, когда женщины так себя ведут, перекладывают все на плечи мужа. Конечно, замужем это замужем, но все-таки есть везде свои границы. Но, с другой стороны, я хочу поговорить именно о тех людях, вот именно о родителях больше, да, которые не позволяют своему ребенку стать свободным, взять эту ответственность на себя. То есть, если их спросишь абстрактно, что они об этом думают, конечно, каждый скажет, что я хочу, чтобы мой ребенок сам отвечал за свои поступки, чтобы он мог жить в этой жизни, чтобы сам зарабатывать деньги и плыть по реке жизни, но когда доходит до дела, то начинается, что нет, это ты делаешь так, это делаешь так, туда я тебя не допускаю, и порой я вот даже своих знакомых слушаю, которым уже много лет, которые уже живут отдельно, у которых есть свои дети, слушаешь, из-за чего им родители бывают устраивают скандалы, и кажется, что это очень удивительно просто и невероятно.
Тут разные бывают причины всего этого. Бывает страх, конечно же, родителей за то, что за детей своих, что они что-то сделают не так, и это повредит им. Хотя, опять же, эти страхи очень часто, как и все наши страхи, преувеличенными бывают эти страхи. Это с одной стороны. И ребенка ведь невозможно вот так вот раз сделать самостоятельным, воспитывая его. Все это происходит потихонечку. Вот сначала ведь детишки вообще привязаны к родителям, и для них очень важна эта зона безопасности. Они чувствуют себя в безопасности с родителями. Чуть-чуть подальше отошли, они оглядываются, ищут глазами родителей, маму, там, папу. Еще подальше отошли, еще оглядываются. Ну, то есть по мере вырастания они отходят все дальше и дальше, но на родителей все время оглядываются. И в какой-то момент они вообще должны уже скрыться из глаз родительских и сами потерять родителей. И вот тогда, хотя они вполне возможно еще и при этом должны знать, что они ушли, да, от родителей не видят, но вот если они придут, то там зона безопасности, там им будет хорошо, там их поймут, приласкают, простят, там их любят. Это очень важно для человека на протяжении его жизни, знать, что вот есть у него такое место. Но он по мере своего роста сам становится для других людей своего рода зоной безопасности. Он сам должен таковым становиться, потому что здесь он начинает брать ответственность за других людей и уже сам таким островком должен становиться. Вот это и есть вырастание человека. И вот это все дальше и дальше нужно отпускать ребеночка потихоньку, конечно же, приглядывая сначала за ним, но эти шаги он должен делать все дальше и дальше от родительского дома, от родительской опеки. Это, во-первых, почему родители так поступают. А во-вторых, многие люди в наше время, конечно же, ну, страдают дефицит такой общения, дефицит внимания, чувство одиночества возникает. И сами-то родители уже опасаются, что уже не дети должны опасаться, родители опасаются, что вот они останутся бедные, несчастные одни, никому не нужные, и погибнут вот так. Оказывается, никакой зоны-то безопасности-то они для себя-то и не создали. Ничего у них нет. То есть самостоятельной жизнью родители-то жить-то по большому счету не научились. И они детей своих стараются привлечь именно потому, что им одним-то без этих детей-то как-то становится страшновато. Уж, по крайней мере, одиноко бывает. И из-за этого стараются детей разными способами привязать к себе. Знаете, есть такое выражение, что родители заботятся о своих детях, стараются сделать для них все хорошо и хотят, чтобы этой заботы никогда не кончалось. Примерно так говорится. Мы сделаем все для того, для твоего счастья, при условии, что ты будешь несчастен. мы будем стараться вкладывать и вкладывать, и вкладывать, и вкладывать. И все это яма будет безмерная. А вот будешь счастье, повернешься, уйдешь от нас, и мы тебе будем не нужны. И нам будет плохо из-за этого, будем себя чувствовать мы. Вот. Конечно же, и этому человек должен в жизни учиться. Учиться быть самостоятельным и помогать другим людям, в том числе и в первую очередь, точнее, своим детям, становиться самостоятельными в этой жизни.
Вот знаете, я вот сейчас вас слушаю, мы разговариваем, и вспоминаю себя, когда была маленькой девочкой. Казалось, что вот вырасту, и ничего бояться не буду, да, маленькая девочка ведь боится много всего, ничего бояться не буду, какие-то вопросы сами легко будут решаться, еще что-то. А вот сейчас выросла, и кажется, что так много забот, в отличие от, наоборот, детского возраста, и так много
так
своих заморочек.
Так хочется уйти в детство, сходить в детский сад. Ну, пусть там зависимы от мамы, там, с папой, но зато все хорошо, все игрушки привычны. Да, человека пугают перемены. Пугает перемены. Вот сейчас, если уж говорить мы о самосовершенствовании, популярных каких-то психологических вещах, то слышим призыв выйти из зоны комфорта.
Да, называется. Это прямо панацея сейчас.
Да, и люди некоторые возмущаются. Какая зона комфорта? Что вы? Мы живем там бедные, совсем скудно. Какой комфорт? Они немножко понимают комфорт неправильно. Это как обеспеченность, какое-то благоустройство жизненное. Здесь имеется в виду тот комфорт, который человек создал, ну, для самого себя, в котором ему безопасно, как он кажется, находиться. Это может быть дворец, зона комфорта, может быть тюрьма, зона комфорта, для кого-то там квартира. То есть перемены, они человека пугают. И это, с одной стороны, хорошо, что вот мы живем привычным образом жизни, мирное житие поживем в благочестии, чистоте, а с другой стороны, жизнь переменчива и будет меняться. И нужно все-таки себя готовить к тому, что рано или поздно перемены в жизни произойдут, и обязательно произойдут, и очень серьезные перемены произойдут. Я вот, честно говоря, вот этот лозунг, призыв, пожелание «все будет хорошо» я не люблю. Это такой призыв пессимистический.
Почему, очень. Батюшка? Ведь наоборот бывает, что руки опустились, ничего не хочется, и кажется, что вообще просто дальше выхода нет.
А вот почему они опустились? Потому что человек тешил себя вот этими обманками, что все будет хорошо. Ничего хорошо не будет. Все будет очень плохо, говорит оптимист. А пессимист говорит, все будет хорошо. Я сейчас поясню, почему это происходит. Когда говорят, все будет хорошо, это как-то старается сбежать от реальности. Не принимает, что будет хорошо. Ну, заболеем раком, это хорошо или нехорошо, я не знаю. Ну, будем прикованы к постели.
Ну, это же как свет в конце туннеля. Какой? Что ты вот сейчас что-то делаешь, да, сейчас сложно, но потом-то где-то там далеко будет хорошо.
Вот это и есть свет в конце туннеля, я думаю. Это принятие реальности. Принятие реальности. Оптимист говорит, все будет плохо, будут в жизни сложности, и так, и так, и так. Когда-то придет время, вот будем лежать в постели, ничего не видеть, почти не слышать, и чем мы будем заниматься в этот момент? Вот эти призывы, все будет хорошо, они кроме депрессии ничего не рождают у человека. Депрессивное состояние вгоняет людей. Я думаю, что другой все-таки подход, он лучше, когда мы считаем, что в жизни будут эти трудности, и готовим себя к ним, то мы учим себя мужественно проживать их, мужественно переживать их, то есть прожить свою жизнь достойно. И несмотря на трудности, на огорчения, на испытания и все такое прочее, и не впадать в уныние, в депрессивное состояние от каких-то переживаний и забот. Ну вот возьмем пример. Конечно же, я понимаю, тяжелая утрата жизненная для матери, скажем, потерять ребенка. Но иногда это становится такой огромной проблемой, что оно разрушает не только жизнь одного человека, но и страдает, может, семья развалиться, человек впадает в страшную депрессию, из которой не потом уже не в состоянии выбраться. И нечто подобное происходит. Ну вот еще 100 лет назад девушка вступала в брак и знала, что вот 10 детей она родит, и 6 из них умрут. Она знала, как это назвать, она знала, что все будет хорошо или все будет плохо.
Но она понимала реальность, которая
ожидает?
Да, вот
это реальность. Реальность – это вот, я бы не сказал, слово плохо заменим, а будет реальность. Она понимала, и она готовила себя внутренне к ней. Она понимала, что ей предстоит через это, через все пройти. И не тешила себя, ой, да все будет хорошо, да современная медицина, к бабушке-знахарке сходим, всех нас вылечат, все выживем. Вот. И поэтому, я думаю, не надо тешить себя вот этими глупыми какими-то рассказами о том, что все там будет хорошо. Вот. Ну, конечно же, иногда человека надо там приободрить, когда вот он там упал, как-то духом так хлопнуть по плечу ему, сказать, ничего, не переживай, вот, и так далее. Но в целом вот такой вот подход, он, мне кажется, не совсем верный, даже не христианский. Господь нам, с одной стороны, говорит, что радость нас ждет великая, но радость, если мы будем идти по этому жизненному пути, преодолевать трудности, неприятности, невзгоды какие-то, гонения там, допустим, за веру христианскую. И вот только такие условия жизни, они и дадут человеку настоящую полноценную радость.
Большое спасибо, отец Алексей, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Всего доброго, братья и сестры.